10. В кои-то веки я выспался. А все из-за того, что слуги к завтраку меня не разбудили. Недоработка какая-то вышла у Скитера-младшего, сразу по приезде заменившего собой дворецкого в этом доме. Не освоился еще до конца, видать. Впрочем, оно и к лучшему, что так вышло. Поесть можно и в другое время. Не здесь, так в таверне какой-нибудь. Но я ошибся, решив, что это новый дворецкий оплошал, не дав слугам поручения разбудить меня поутру. На самом деле, сие оказалось распоряжением моей невесты, наказавшей не тревожить никого в первое утро по возвращению из похода, чтоб отдохнуть можно было нормально. А завтрак я, получается, не пропустил. Его готовы подать в любой миг, едва только распорядится хозяйка дома. «А леди Кейтлин еще почивает?» — спросил я у заловленной на кухне служанки, которая все мне это сообщила. «Нет, госпожа вроде бы давно встала», — ответила она, потупив глазки и разглаживая ладошками белый фартук, чуть сбившийся у пояса, и, пожав плечиками, добавила, предотвращая новые вопросы с моей стороны. «Я видела ее вот только что во дворе».
«Ага»,
— глубокомысленно изрек я, — и отправился на поиски своей невесты. Выйдя из дома через черный ход, я остановился на крыльце и огляделся. Но Дименс не увидел нигде. Снующего по двору меж фургонов и повозок народу хватало, но затеряться средь него обольстительная суккуба ну никак не могла, по идее. «И как же мне ее отыскать?» Покрутив головой, озадаченно подумал я, глядя на это столпотворение. Впрочем, обращаться к кому-нибудь за подсказкой не пришлось. В этот миг меня привлек звон стали «нет-нет», пробивающийся сквозь шум и гам, стоящий во дворе. И заинтригованный, я отправился в направлении выбивающихся из фона звуков. Добрался до высокой каменной стены, разделяющей частные владения, и быстро отыскав в этой преграде пробитую брешь, проник в соседний двор, где я обнаружил преснопамятную Дименс, нацепившую легкий светло-серый костюмчик без каких-либо украшений и вооружившейся длинной рапирой на пару с коротким кинжалом. Моя невеста тренировалась с сэром Томасом. «Вот так-так», — хмыкнул я про себя, с удовлетворением заметив мелкие бисеринки пота, выступившие на лице неугомонной демоницы. «Гоняет ее старый мастер, как и обещал». На мое появление не обратили особого внимания, покосились и продолжили с азартом клинками звенеть. И я подошел поближе. По широкой дуге место поединка обогнул и присоединился к сидящим на деревянном крыльце флигелька и увлеченно грызущим яблоки Ильме и Тарии. Покосился на них и без спросу взял из стоящей тут же небольшой плетеной корзинки одно яблочко. Не круглое, лишь чуть тронутая краснотой с одного боку, а так почти полностью зеленая. Впрочем, вкусная и совсем не кислая. Так, сидя на крыльце с девушками, я некоторое время наблюдал за тренировкой своей невесты. С немалым удовольствием, надо сказать. Очень мне по душе пришлось то, как мастер гоняет по двору одну заносчивую девчонку. Часами бы любовался на такое незабываемое зрелище. Ну, увы, увы. Довольно скоро сэр Томас остановил учебный бой, сказав: «Хорошо, достаточно на сегодня». Устал, похоже, старый мастер. Ну да то понятно, лет-то ему уже ох как немало. Поблагодарившая же учителя Кейтлин, похоже, не до конца выдохлась, потому как не спешила уходить с середины двора. Да еще и заозиралась, не иначе как в поисках новой жертвы, которую можно до упаду загонять. Рыщущий по двору взгляд демоницы закономерно остановился на мне, замер на моей довольно ухмыляющейся роже. Я ж свое довольство тем, как гоняют Дименс, скрыть позабыл, а следовало бы. Оценивающе прищурив один глаз, Кейтлин кончиком рапиры указала мне на место перед собой, явно приглашая составить ей компанию на пару-тройку учебных поединков. «Не, я лучше как-нибудь потом с сэром Томасом позанимаюсь», — попытался я дипломатично уклониться от принятия столь лестного предложения, Дело-то тут уже явно не в тренировке, а в том, что кое-кто поквитаться захотел. За ухмылки. Но моя отговорка не охладила пыл Кейтлин. Она лишь на мгновение призадумалась, а потом, тряхнув своей черной гривой, одарила меня змеиной улыбочкой, произнеся: «Стайни, сэр Томас нанят мной и плачу ему я, так что если ты желаешь учиться у него, тебе придется получить на то мое соизволение». «Вот как», — озадачился я и покосился на мастера, тоже усевшегося на крыльце. Сэр Томас кивнул в подтверждении сказанного моей невестой и усмехнулся в усы. Кажется, его забавляло разворачивающееся представление. «Да, именно так», — с нескрываемым торжеством произнесла Кейтлин и, выдержав паузу, добавила: «Впрочем, ты можешь легко добиться такого разрешения. Тебе достаточно одолеть меня в схватке один единственный разок».
«Да, самоуверенности у тебя хоть отбавляй», — подумал я, борясь с желанием проучить одну задаваку. Благоразумие все же победило. Несмотря на возможность убить таким ходом сразу двух зайцев и осадить Кейтлин и стать учеником сэра Томаса, я не стал принимать поступившее предложение, покачал головой и сказал: «Не, спасибо».
«Что так?» — озадачилась моя невеста и небрежно так бросила-подначила, блеснув глазками. «Боишься, что ли?»
«Боюсь», — согласно кивнул я, чем удивил ее еще больше, после чего указал на оружие в руках девушки. «Вы вон даже оружие не тренировочное используете, а боевое. Так что, ну ее, такую учебу, в результате которой кто-нибудь может пострадать». И пробормотал едва слышно: «И ладно еще, если я...»
«На этот счет можешь не волноваться, Стайни», — снисходительно улыбнулась демоница и похлопала себя по поясному ремню. «Весьма примечательному, надо сказать, набранному из шестигранных серебряных блях с крупным ромбовидным кристаллом по центру каждой, испускающим неяркое голубое свечение. Для защиты мы используем экспериментальные кинетические щиты четвертого класса, которые даже тебе, дури, не хватит пробить, несмотря на то, что острия клинков не затуплены».
«Кинетические щиты четвертого класса?» — удивился я и хмыкнул про себя. «Сильно. Я ж в столице, когда снаряжался, подумывал чем-то подобным обзавестись. Пятого-то класса кинетической защиты супротив драконов явно недостаточно. Не, энергию ударов они гасят еще более-менее, но вот разряжаются при этом слишком уж быстро. На затяжной бой не хватит». Памятуя о своей роли приманки, я и озадачился этим вопросом. Да не срослось. Поддержание кинетического щита класса выше пятого требует уже таких объемов энергии, что накопители их не сделать из камней попроще. Полудрагоценных каких-нибудь, магически преобразованные кристаллы или чистейшей воды бриллианты нужны, крупные. Только тогда можно будет подобную защиту в виде небольшого предмета украшения сотворить. И стоить она будет, как чугунный мост через самую большую реку империи Кауну, что кое-где шириной больше мили. Если же попытаться заменить накопители менее качественными, то получившийся предмет придется с собой в мешке таскать. Дюже тяжелым и крупным он выйдет. На шею, в общем, не повесишь, разве что как ярмо. Вот и не стал я заморачиваться.
«Четвертого, не сомневайся», — заверила меж тем меня Кейтлин.
«Странно», — хмыкнул я, недоверчиво глядя на не очень-то внушающие своими размерами кристаллы обычного аквамарина на поясном ремне Магессы. «А меня заверяли, что накопители такого кинетического щита преогромные выйдут, по нескольку фунтов каждый».
«Я же тебе говорю, Стайни», — нетерпеливо перебила меня демоница. «Это экспериментальные щиты, и насчет накопителей ты прав, более емкие и качественные кристаллы нужны. А то эти сами по себе разряжаются меньше, чем за четверть суток. Но в нашем случае это не критично. Мне же эти изделия не продавать».
«Логично», — вынужденно согласился я.
«Ну а раз все твои сомнения разрешены,
то давай, топай сюда». Вновь поманила меня к себе клинком Кейтлин.
«Не, не уймется, пока не получит», —
понял я и, вздохнув, оторвал задницу от крыльца. «Придется разок-другой с ней схватиться. Хотя, конечно, куда полезнее мне было бы потренироваться с сэром Томасом». Телохранительницы Кейтлин, видя, что я встаю, мигом оживились, яблоками захрумкали, явно предвкушая незабываемое зрелище. «Заразы такие!» А старый мастер, незаметно ободряюще кивнув мне, передал свои клинки, да уступил пояс, поддерживающий кинетический щит. Вооружившись, я неспешно приблизился к своей невесте, стоящей посреди мощеного камнем двора, в позицию встал и усмехнулся, глядя прямо в изумрудные глазища, пристально следящие за моими телодвижениями демоницы, как бы говоря ей: «Ну давай же, начинай!»
«Бой!»
— неожиданно провозгласил сэр Томас, чем застал меня врасплох. «Дзон-дзон!» — прозвенели столкнувшиеся рапиры, и кончик клинка Кейтлин замер у моего горла, миновав кинетический щит. «Выучила фокус своего учителя, стерва!» — сглотнув, ругнулся я про себя. Засчитавшая же себе чистую победу, Кейтлин довольно улыбнулась и отскочила назад.
«Бой!»
Вновь отрывисто сэр Томас, не дав нам даже пары мгновений передышки. Но в этот раз я был готов и, резко ускорившись, парировал хитрый скользящий удар укол в горло, который пыталась провести моя невеста. Зазвенела сталь, и у правого моего бока блеснула голубая льдинка кинетического щита. Парируя рапиру своей соперницы, я кинжал в ее левой руке совсем из виду упустил. Ведь все его только для блокирования используют.
«Хорошо, разошлись», —
скомандовал старый мастер нам, замершим друг напротив друга. И опять
«Бой!»
«Дзон-дзон, дзон-дзон», — зазвенела сталкивающаяся сталь, да посыпались на земь огненные искры. Ускорившись еще больше, я пытался свой рисунок боя Кейтлин навязать, но она меня удивила, тоже взвинтив темп. Пожалуй, превзойдя при этом в скорости даже сверхбыструю истинную вампиршу, ночную тень. Нет, я-то все равно быстрей. Да толку-то? Не играет в фехтовании на рапирах скорость против мастерства. Да, шустра, шустра демоница. И клинком владеет умело. Успел еще мельком подумать я, прежде чем предпринятая мной стремительная атака окончательно захлебнулась и перешла в стадию торопливого отступления. Да что там, почти бегство. Бегство под градом уколов, заставляющих вспыхивать защищающий меня кинетический щит.
«Стоп, разошлись»,
— остановил возглас старого мастера, вошедшую в раж демоницу. И она отступила. Вернее, резко отпрыгнула от меня назад. А я, облегченно переведя дух, мрачно подумал: «Ну что поделать, если в фехтовании на рапирах я полный профан. Даже маломальски обученная девчонка может меня уделать». Но сдаваться сразу, конечно, не стал. Дождался команды сэра Томаса к началу поединка и попытался провернуть показанный сэром Лайнусом хитрый финт, основанный на игре кистью основной руки и который практически невозможно заблокировать. Но и это не прокатило. Кейтлин, стерва, успела увести из-под укола правое плечо, выгнувшись при этом назад чуть не дугой, и тут же резко крутнулась вокруг себя, сбив при этом подсечкой с ног меня. «Это же против правил!» — возмущенно воскликнул я, оказавшись лежащим на спине. «Стайни, очнись, в реальном бою не бывает никаких правил». Насмешливо срезала меня Кейтлин, вынудив захлопнуть рот. А подняться она мне не дала. Были у нее на этот счет иные планы. Так как едва я попытался встать, девушка предостерегающе зацокала язычком, и острый кончик ее длинной рапиры немедля уперся мне в горло, а обутая в высокий кожаный сапожок ножка ловко переместилась на мою правую кисть, все еще сжимающую оружие, заблокировав ее. Вот так. К чему же это все? Стало ясно, когда взявшая верх надо мной демоница якобы удивленно округлила глазки и с нескрываемым удовольствием выдала: «А как же признать свое безоговорочное поражение и сдаться на милость победительницы?»
«Еще и глумиться, стерва», — сердито подумал я, не рискуя рыпаться, впрочем. «С этой станется случайно мне горло проколоть». «Ну а что? Она же всегда его может залечить?»
Не дождавшись от меня ни словечка, леди скорчила разочарованную рожицу и отступила. Но, конечно, на этом не угомонилась. И, наблюдая за тем, как я встаю, не приминула еще поддеть, с нескрываемым интересом вопросив. «Ну что, Стайни, ты все еще считаешь, что я недостойна твоей вассальной присяги?»
«К вашему сведению, леди, я никогда не считал, что вы ее недостойны», — буркнул я в ответ.
«То есть ты готов признать меня своим сюзереном?» — ликующе блеснули глазки, сделавшие стойку девушки.
«Вот уж фиг», — мысленно возмутился я, а вслух произнес максимально беспечным тоном. «Не, не готов», — и обосновал свой отказ так. «Ибо победа в паре поединков ничего не решает». Это вообще ни разу не геройский поступок, на рапирах меня одолеть, зная, что я этим оружием не владею.
«Так зачем дело встало?» — выразительно приподняла левую бровь моя невеста, закусившая у дела. «Тащи свой меч и посмотрим, насколько ты хорош с ним».
«Договорились», — покладисто согласился я, нехорошо улыбнувшись.
«Ну и я, конечно, в таком случае оружие сменю». Тут же оговорилась Кейтлин, заметив выражение моего лица.
«Конечно, моя дорогая, конечно!» Умильным тоном произнес я, фыркнув про себя, как будто это тебе поможет. Да ни тени сомнений не возникло у меня касательно того, за кем теперь будет победа. Демоница, конечно, быстра и рапирой умело фехтует, но в бою на рубящем оружии зачастую решает, увы, простая грубая сила. Но это, увы, для одной наглой девицы, решившей, что ей удастся в приближенном к реальности бою мужика одолеть. Хотя ее первым же моим ударом на другую сторону двора унесет. Использованное мной фамильярно наглое обращение и его тон заставили Кейтлин сузить глазки и прошипеть.
«Самоуверенность из тебя так и прет, Стайни», а потом ядовито припечатать. «Мне будет очень приятно поставить тебя на место».
«Ну-ну, попытайтесь», — усмехнулся я, не восприняв это заявление всерьез. «Бой на зубочистках — это одно, а на мечах — совсем другое».
«Зря ты так, Стайни, ой, зря!» Уже с откровенной угрозой протянула демоница. «И напрасно ты надеешься, что смена оружия что-то изменит в сложившемся раскладе».
«Вот это мы сейчас и посмотрим», — хмыкнул я.
«Посмотрим»,
— с нехорошим прищуром глаз согласилась Кейтлин. И с вызовом уставилась на меня, явно ожидая ответной реплики. Но я промолчал, не сочтя нужным продолжать пустые препирательства. Только это, к сожалению, не помогло, а еще больше заело леди, потому как она, помолчав немного и не дождавшись от меня ни слова, сама продолжила, бросив...
«Посмотрим, что ты запоешь, когда вновь проиграешь».
«Мечтайте, мечтайте», — подмигнул я ей, не желая оставлять за ней последнее слово.
«Ах так?»
— разозлилась леди. Хотела что-то еще резкое сказать, судя по выражению ее лица, да сдержалась в последний миг, передумала. Какая-то иная мысль в этот момент посетила ее прелестную головку. Неспроста же она так заулыбалась многообещающе, глядя на меня. «Ну что еще?» — вздохнул я, обращаясь к своей невесте, не иначе как выдумавшей какую-то каверзу. Не то чтобы мне это особо интересно было. Просто кто предупрежден, тот вооружен.
«Да вот размышляю», — поделилась со мной широко улыбнувшаяся демоница. «Насколько далеко распространяется твоя уверенность в собственных силах?»
«В смысле?» — нахмурился я.
«Ну ты же наивно полагаешь, что сможешь меня одолеть?» Ухмыляясь, протянула она,
а затем, стремительно подобравшись, как готовящаяся к прыжку кошка, резко бросила.
«Но вот насколько ты уверен в своей победе? Готов поставить на нее свою вассальную присягу?»
И тут же с откровенной насмешкой вопросила.
«Или трусишь?» «Да с чего бы мне трусить, когда ясно, победа будет за мной?» Изобразил обиду я, лихорадочно соображая, как же мне выкрутиться из этой западни.
«Так давай, соглашайся!» Немедля подначила меня торжествующе блеснувшая глазками девица. И еще вкрадчиво молвила, видя, что я колеблюсь, раздумываю над ее словами. «Я даже согласна считать это своим поражением, если ты хоть раз сможешь одолеть меня».
«Ну, стерва самоуверенная!» Вскипев, с негодованием подумал я. И чуть не согласился немедленно выставленные моей невестой условия поединка. В самый-самый последний момент успел прикусить язык. Дошло же до меня, что рискую хоть чем-то при таком раскладе только я, что нечестно.
«Так требуй от нее вассальной присяги в случае проигрыша в поединке»,
живо подсоветовал мне сидящий на левом плече бес, азартно закрутив хвостом. «Зачем она мне, ее присяга?» Покрутив так и сяк в голове подброшенную нечистью идею, спросил я. «Когда мы скоро станем одной семьей и связаны будем куда прочнее, чем возможно при отношениях вассал-сюзерен?»
«Затем, чтоб привыкала, что во главе семьи будешь ты», —
пояснил ехидно осклабившийся бес. Такой простой ответ Рогатова заставил меня криво ухмыльнуться и по-новому взглянуть на Кейтлин. Ясно ж стало как день, чего она всеми этими подначками добивается и к чему ведет. Одна безмерно наглая суккуба, просто в конец оборзев, стремится принудить меня принять ее доминирующую роль. И удержаться я просто не смог. «Леди, мне понятно ваше желание занять позицию сверху в нашей паре. Это ведь так забавно и интересно». Приблизившись к своей невесте так, чтобы меня могла слышать только она, проникновенно выдал я и, выдержав паузу, торжественно присовокупил. «Но поверьте, девушке куда комфортней будет снизу».
«Ах ты!»
— побагровела Кейтлин, до которой мигом дошло, к чему я все ее поползновения свел. И мигом, позабыв о всяких вассальных присягах, она обозленно мне пообещала.
«Ну, готовься, Стайни, ждет тебя хорошая взбучка».
«Как скажете, моя дорогая, как скажете», — криво ухмыльнулся я, отступая от взбешенной демоницы, и посерьезнев добавил. «Право же, леди, забудьте вы лучше обо всех этих глупостях, но не выходит ничего путного из тех семей, где, что называется, не собака крутит хвостом, а хвост крутит собакой».
«Это я, значит, по-твоему, хвост?»
Окончательно рассвирепела Кейтлин. «А что, собака?» Едва не вырвалась у меня. Хорошо успел язык прикусить и не дал сорваться с него откровенному оскорблению. Если б я демоницу собакой назвал, учитывая ее пол, она бы мне этого точно никогда не простила.
«Ну, Стайни!»
Разъяренно прошипела девушка, кажется, уловив то, о чем я благоразумно умолчал.
«Сейчас я тебе устрою!»
«Эх, как же я люблю эти войны за доминирование!» —
поделился со мной сияющий бес и лапки потер, предвкушая грядущее продолжение. А тем временем вернулись и засланные за оружием слуги, притащив и мой славный меч, и новое оружие Кейтлин. Растерянно протянул я, глядя на девушку, легко ухватившую одной только рукой угольно-черный фламберг и замахавшую им, как какой-то тростиночкой. Покосившись на свой превосходный меч, совсем не внушающий в сравнении с чудовищным длинномерным оружием Кейтлин, я растерянно почесал в затылке и быстренько пересмотрел свои шансы на победу в сторону их резкого уменьшения. Не ожидал просто, не ожидал такого, хотя следовало бы. Кейтлин хоть и на четверть всего, но демоница, а значит, не только быстрей, но и значительно сильнее обычных людей.
«Ну что, Стайни, готов?»
— осведомилась очень хищно оскалившаяся Кейтлин, раскручивая свое огромное оружие и направляясь ко мне. «Готов, готов!» — взяв себя в руки и перехватив меч поудобнее, подтвердил я. «Гданц!» — низринулся в тот же миг на меня сверху черный клинок, который, ловко перехватив двумя руками, с огромной силой обрушила на меня в прыжке демоница. Не иначе, как намереваясь располовинить, невзирая ни на какой кинетический щит. Я чудом успел блокировать этот сверхмощный удар своим мечом, и тут же был вынужден уклоняться от следующего, а затем и от другого. Кейтлин махала фламбергом, как заведенная, не давая мне ни мгновения передышки, и погнали меня по двору, как метлой собачонку. Черный фламберг так и порхал в руках Кейтлин, раз за разом обрушиваясь на меня тяжелой дубиной. Мне даже в контратаку перейти не удавалось. Только отступать, ускользать и уклоняться от чудовищного оружия моей невесты. Слишком уж различна дистанция боя у короткого клинка и длинного двуручника. Но надо заметить, с рапирой и кинжалом мне куда сложнее было Кейтлин противостоять. Да, достать я ее в данный момент не могу, но она со своей стороны тоже не может похвастаться особыми успехами. Ну, гоняет и гоняет меня, что с того, если зацепить не может. А вот выдохнется сейчас, и тогда мы посмотрим. Только девушка и не думала уставать. То ли озлилась на меня так, что усталости просто не замечала, то ли реально настолько сильна, что тяжеленным двуручником может махать очень и очень долго. «Гданц! Гданц!» Метался по двору звон стали, и разлетались плотные снопы искр. Поединок затягивался, никто не хотел уступать. Уж Кейтлин точно, судя по охватившему ее азарту. И я решил использовать это, дабы заманить в ловушку одну чересчур увлекшуюся особу. Начал намеренно отступать, увлекая демоницу к соседскому дому, от которого остались голые стены. Готовили же его под снос. Кейтлин действительно слишком увлеклась поединком, в отличие от меня, потому как преспокойно последовала за мной, сначала на высокое каменное крыльцо, а затем и в дом. Только когда мы миновали холл и очутились в узком коридоре, начала сознавать, что что-то не так. Здоровенным фламбергом-то здесь уже так просто не помахать. «Гданц!» — столкнувшись, зазвенели наши клинки. И снова «Гданц! Гданц! Гданц!» Это я, поняв, что момента удачней не подгадать, ибо Кейтлин вот-вот сообразит, что ее заманили в ловушку, резко перешел в наступление. И, не давая девушке развернуться, быстро-быстро в угол ее загнал, где и провернул рискованный трюк из арсенала кельмских стражников. Отбив фламберг вверх, я сразу же провел резкий колющий удар в его лезвие. Понятно, его толкнуло назад, а мой клинок соскользнул, ушел в сторону. И крак! Воткнулся в стену, всего в паре дюймов от шеи девушки. После чего мне оставалось лишь двинуть чуть правой рукой вперед, чтоб птичка попалась. «Вот так вот», — с превосходством заметил я, оглядывая угодившую в западню леди, что оказалась зажата в углу с острым лезвием под подбородком. «Одна победа ровным счетом ничего не значит», — запальчиво произнесла она и потребовала. «Выпусти и продолжим». «А как же признать безоговорочное поражение?» Возвращая недавнюю подначку, с ехидством спросил я, обведя девушку плотоядным взглядом и уделив особое внимание ее бурно вздымающейся груди. «И отдаться?» Тут глаза Кейтлин опасно полыхнули тьмой, и я, запнувшись, быстренько поправился. «В смысле, сдаться на милость победителя?» «Рррррр!» — прорычала она, уставившись на меня чернющими, как истинная ночь, очами. И я едва успел отшатнуться, выдернув из стены меч, ибо чуть не схлопотал по горлу длиннющими когтищами серой стали, которая неизвестно еще, остановил ли бы кинетический щит. От природного-то оружия хищников он обычно бесполезен, а в следующий миг на меня с чудовищной силой обрушился фламберг. И гданц! Оказался разрублен о мой выставленный в жесткий блок клинок. Демоница, замерев, неверяще уставилась расширившимися глазами на свое обезображенное оружие, от которого осталось не более трети длины. Потом перевела взгляд на меня. Несколько потрясенно начала. «Ты...» Запнулась и через миг продолжила, воскликнула уже с неприкрытым негодованием. «Ты что с угольком сделал, скотина?»
«А что я?»
Смущенно пробормотал я, убирая руки за спину и отталкивая левой ногой подальше от себя угольно-черную волнистую полоску металла.
«Ну, Стайни»,
— зловеще протянула Кейтлин, глядя на эту картину, и гневно припечатала, пообещала, с досадой швыряя огрызок, оставшийся от ее превосходного фламберга, на пол.
«Это очень дорого тебе обойдется».
«Ага», —
поддакнул ей бес.
«Как минимум в половину библиотеки ушедших».